С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамбатова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Последние отставки российских губернаторов, итоги визита генсека ООН Пан Ги Муна в Мьянму, 20-летие расовых волнений в Лос-Анджелесе и продолжение цикла «Церковь между властью и обществом», разговор о Соединенных Штатах. Вот такие темы в этом часе нашей программы. Кремль продолжает увольнять неугодных региональных лидеров, пока в силу не вступил новый закон о выборах губернаторов. На днях своих должностей лишились губернатор Ярославской области Сергей Вахруков и глава Пермского края Олег Черкунов. Над темой работал сегодня мой коллега Мумин Шакиров.
Сергей Вахруков и Олег Черкунов пополнили список отправленных в отставку губернаторов, которые раньше времени покинули свои должности. Согласно прежней процедуре избрания руководителя субъекта Российской Федерации, глава Пермского края Черкунов мог исполнять свои обязанности до 2015 года. Что касается губернатора Вахрукова, то его полномочия заканчивались в конце этого года. Формально Кремль лишь удовлетворил поданные прошения, но на деле отставки двух руководителей сильно различаются. Чем не угодил президенту России Олег Черкунов? На этот вопрос попытался ответить директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман.
Медведев Черкунов, кстати, хорошо относился. Вопрос в том, что они боятся выборов. То есть они боятся не Черкунова, а, допустим, а вдруг кто-то бы выиграл другой. То есть, в принципе, демократия, она же не дает гарантии. А они все еще хотят гарантии. Они все еще хотят гарантии управляемости. Вот, конечно, Черкунов был как бы очень яркий. Конечно, на фоне его казалось, что такая региональная политика кадровая, она могла бы быть другой. Но я не могу сказать, что там у Черкунова были какие-то там проблемы, конфликты с президентом.
Ну так его могли оставить до 2015 года. 3 года ведь огромный срок.
Дело в том, что Черкунов считает, он сам сказал, что он не хочет. Дело в том, что Черкунов считал, что для края очень важно, чтобы был избранный губернатор. Он думал так, что даже если это буду я же сам, но избранный, это другая ситуация. Просто, может быть, слишком рано он объявил об этом своем желании. Вы понимаете, сейчас действительно очень важно. Наш проект должен был как бы сделать еще один шаг. То есть вот, условно говоря, проект «Культурная столица» должен был превратиться в демократическая столица. Мы хотели провести честные демократические выборы, значит, и тогда вот эта энергия... У нас у России сейчас нет другого источника энергии, как творчество людей, активизация людей. Система вертикали, она как раз наоборот, она хороших исполнителей поднимает наверх, а творческих людей она как бы оставляет в стороне. Пройдя через выборы, мы предполагали, что мы как бы откроем вот эту творческую энергию, но Пермь делает еще один рывок, еще один шаг. Вот сейчас это сильно под вопросом. Я бы так сказал.
Теперь Марату Гельману придется налаживать отношения с экс-руководителем Минрегионразвития Виктором Басаргиным. Басаргин назначен временно исполняющим обязанности главы Пермского края. В Ярославской области уход нынешнего губернатора был предопределен после провала кандидата от «Единой России» на выборах мэра столицы региона. Президент России Дмитрий Медведев подверг жесткой критике Сергея Вахрукова. Это он сделал на встрече с активом партии «Единая Россия», где отметил, что за провал несут ответственность и не только в разведке, но и в обычной политической жизни. Конец цитаты. Ситуацию в Ярославской области анализирует генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
В регионе очень слабо выступила «Единая Россия», в регионе которого оппозиция выиграла выборы главы областного центра. Вот знаменитая история, когда победил кандидат Урлашов. Вот. И в результате стоял даже вопрос, наверное, не о том, стоится ли увольнение или оно не стоится, а стоял вопрос о том, а кого ставят взамен. В результате отыскали там кандидатуру, то экс-вице-мэра Ярославля, который выиграл праймарис перед выборами мэра. Вот. Но его кандидатуру отвели на областном уровне, пытались провести другого кандидата, который проиграл. Но сейчас вот такая попытка, а вдруг получится с этим, но уже на областном уровне. Вдруг этот человек окажется более успешным главой региона.
президент Дмитрий Медведев назначил вице-губернатора Сергея Ястребова временным исполняющим обязанности главы Ярославской области до вступления в должность нового губернатора. Напомним, что новый закон о выборах губернатора пока еще не подписан главой государства. Даже если он его подпишет в ближайшие дни, документ вступит в силу только 1 июня этого года. О том, почему Кремль так спешит с перестановками в регионах. По мнению руководителя центра «Панорама» Владимира Прибыловского, Москва пытается снизить риски, которые непременно возникнут, когда реально заработает закон о выборах губернаторов.
В этих регионах у власти слабые позиции, значит, там больше придется применять усилий все-таки, чтобы протащить своего губернатора на выборах. И поэтому лучше сделать вот превентивно, именно в этих регионах превентивно назначить своих людей, чтобы потом не париться. В чем положительное значение все-таки этого закона? Ну вот движение будет развиваться. Оно, этот закон дает там возможности пошуметь, побарахтаться в оппозиции, там, сплотить свои ряды, проявить своих лидеров региональных.
Алексей Мухин также считает, что Кремль чрезмерно перестраховывается, снимая одних губернаторов и назначая на их место других.
Знаете, было такое ощущение, что Кремль страхуется даже не на 100, а на 120% от того, чтобы к руководству регионами, не приведи Господь, пришли какие-нибудь безответственные оппозиционеры. С одной стороны, это известный муниципальный фильтр, который создает большие проблемы для оппозиционных кандидатов. А с другой стороны, это все-таки, несмотря даже на этот фильтр, стремление отложить обряд региона выборы. То есть теперь, допустим, вот если мы берем те регионы, где губернаторы только что назначены, там выборы будут только в 2017 году сейчас. То есть, конечно, не случится чего-то экстраординарного, например, глава региона не уйдет в отставку.
Напомним, что новый закон о выборах губернаторов предполагает несколько фильтров, которые будут жестко отсекать неугодных кандидатов на должность главы региона. Согласно документу, претенденты на пост губернатора должны заручиться поддержкой от 5 до 10% депутатов муниципальных образований, а также избранных муниципальных глав различного уровня. Далее одна из норм документа предусматривает, что глава государства самостоятельно определяет необходимость и порядок проведения консультаций с претендентом на пост главы региона. Оппозиционные фракции в Госдуме подвергли закон критике, заявив, что он создает лишь видимость выборов губернаторов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В самое ближайшее время, в ближайшие полчаса, вас еще ждут несколько интересных репортажей. В частности, мы вернемся к теме ликвидации последствий аварии на реке Ангара и утечки нефти. Также поговорим о 20-летии очень важных событий в Соединенных Штатах, о 20-летии расовых волнений в Лос-Анджелесе, о том, как они повлияли на все американское общество в дальнейшем. Но пока в Москве 17 часов 15 минут. Коротко обо всех важных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Чехии Вацлав Клаус отменил визит на Украину из-за сообщения о ненадлежащем обращении в Харьковской колонии с экс-премьером Юлией Тимошенко. Ранее отказались от поездки на Украину лидеры Германии, Австрии и Словении. В Генпрокуратуре Украины сообщили сегодня, что предварительные данные проверки не подтверждают информацию об избиении Тимошенко сотрудниками колонии. Об этой теме также подробно через некоторое время после сводки новостей. В Подмосковье, в городе Жуковский, задержаны двое защитников Цаговского леса, которые препятствовали работе техники на месте вырубки деревьев под автотрассу. В Москве 1 мая состоится акция протеста левых сил с участием КПРФ, Левого фронта, а также анархистов под лозунгами «Очистим Кремль от самозванцев». Свою акцию проведут и националисты. От 9 до 20 человек, по разным данным, погибли в результате двух взрывов у зданий служб безопасности в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии. Большинство погибших — сотрудники силовых ведомств. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посещая Мьянму, призвал страны Запада отменить или существенно ослабить санкции против этой страны. 14 человек остаются в больницах после взрывов в украинском Днепропетровске. Глава МИДа России Сергей Лавров на встрече в Москве с министром иностранных дел Судана Али Карти сегодня призвал Судан и Южный Судан отказаться от враждебной риторики и прекратить военные действия. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, блогами наших авторов и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», например, со страницей программы «Время Свобода», которую вы слушаете сейчас, с многочисленными видео и онлайн-трансляциями и вообще очень многим другим, с разными специальными рубриками и проектами, вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Итак, вы слушаете программу «Время свободы». Власти Иркутской области продолжают ликвидацию последствий разлива нефти 25 апреля на реке Ангара. Расследуется уголовное дело. По последней информации, Черемховский водозабор на Ангаре, о запуске которого сообщалось ранее, пока не работает. Напомню, в реку попали несколько десятков тонн солярки с предприятия в городе Усолье-Сибирское, где преступники воровали топливо, незаконно врезаясь в турбопровод. На Ангаре образовалось 10-километровое нефтяное пятно. Воды лишились 77,5 тысяч жителей трех населенных пунктов. О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
В Черемховском районе Иркутской области в результате преступления три населенных пункта – город Черемхово, Свирск и поселок Михайловка, в которых проживают в общей сложности более 76 тысяч человек, остались без централизованного водоснабжения. Из-за неудачной врезки злоумышленников в нефтепровод комбината «Росрезерва» при Байкале, расположенного в городе Усолье-Сибирское, в реку Ангара вылилось несколько тонн нефтепродуктов. Нефтяное пятно поплыло вниз по течению и попало в частности в зону Черемховского водозабора. Спустя сутки на территории Черемховского района был введен режим «Чрезвычайная ситуация». Для жителей трех населенных пунктов организовали подвоз воды. Но, как говорят жители города Черемхова, воды не хватает. А несколько дней спустя Главное управление МВД по Иркутской области заявило о задержании 6 подозреваемых, которые дают признательные показания. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража из нефтепровода», следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение вод». Выясняется размер ущерба, нанесенного экологии. Что касается деятельности Главного управления МЧС по Иркутской области по устранению последствий разлива нефтепродуктов, то по информации начальника управления генерал-майора Вячеслава Эглита,
в настоящий момент вопрос управления и организации работ на месте, в том числе муниципальных образований, находится под пристальным вниманием и контролем комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Иркутской области и Главного управления МЧС. Срывов по организации работы в настоящий момент пока не было и, надеюсь, что не будет.
Фактически с момента обнаружения нефтяного пятна на месте начали работу специалисты Роспотребнадзора. Исследование первых проб показало превышение ПДК нефтепродуктов на поверхности водоема в 31 раз. Спустя два дня ситуация улучшилась. Вот что о результатах сообщил исполняющий обязанности руководителя Управление Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов.
На сегодняшний день можно говорить о значительном улучшении показателей воды. В частности, те результаты исследований на содержание нефтепродуктов говорят о том, что по сравнению со вчерашним вечером мы имеем улучшение показателей в 5-6 раз. Но в то же время все равно надо говорить о том, что в настоящий момент в месте размещения водозаборных сооружений вода в зоне первого пояса зоны санитарной охраны не отвечает требованиям санитарных правил по содержанию нефтепродуктов в среднем 3 раза.
Для очистки Ангары от нефтепродуктов из Китая привезли 5 тонн активированного угля. В результате переговоров Дмитрия Мезенцева с руководством посольства Российской Федерации в КНР и заместителем министра охраны окружающей среды КНР Пан Юэ уголь региону предоставили бесплатно. Роспотребнадзор подтвердил, что китайский активированный уголь соответствует всем российским санитарным требованиям. Сорбента подобного качества не удалось найти в Сибири и в других регионах России. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутская область.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На Украине соратники Юлии Тимошенко не исключают ее отравление в Харьковском исправительном учреждении. Судебные медики тем временем объяснили происхождение синяков экс-премьера, заявившей о том, что вечером 20 апреля ее принудительно доставили из колонии в больницу и при этом избили, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
Как утверждают в Генеральной прокуратуре Украины, судебные медики пришли к заключению, что синяки на теле Юлии Тимошенко образовались не вследствие удара кулаком сотрудника колонии, как ранее сообщила сама пострадавшая, а от сдавливания об тупые предметы, либо столкновения с такими предметами в результате приложения небольшой физической силы. Кроме того, в пенитенциарной службе спустя 5 дней после известия об избиении заключенной вспомнили, что у экс-премьера периодически со времени ее ареста появляются подкожные гематомы неизвестного происхождения. Не верить ни одному слову представителей прокуратуры призывает один из лидеров парламентской фракции блок Юлии Тимошенко «Батьковщина» Сергей Соболев.
Если сопоставить то, что наговорила Генеральная прокуратура за последнюю неделю-две, то, в принципе, все, что творится вокруг Тимошенко, это сплошная ложь с их стороны.
Выступая в минувшее воскресенье в эфире Пятого канала, начальник Главного управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений Генпрокуратуры Вадим Горан заявил, что проверка жалобы Тимошенко продолжается. Однако в ходе этой проверки не могут учитываться ни фотографии с ее синяками, ни экспертиза, обнародованная в прошлую пятницу Ниной Карпачевой в последние часы ее пребывания в должности уполномоченного по правам человека.
Это не акт, это, знаете, как мнение любого специалиста, который может что-то сказать. Есть определенный порядок проведения судебно-медицинского свидетельства. Это свидетельство должны проводить эксперты, которые работают только в государственных учреждениях. Я не говорю уже о самих фотографиях, которые, в общем-то, добыты не в установленном порядке. Проверка может проходить до того момента, пока будут установлены все обстоятельства, которые необходимы для установления истины.
Партия «Батьковщина» накануне обнародовала заявление о значительном ухудшении состояния здоровья своего лидера.
Состояние ее, конечно, тяжелейшее психологически. Это обострение, разумеется, после того, как ее избивали ее старой болезнью, которая проявлялась, я имею в виду, все, что связано было с межпозвоночной грыжей. Ситуация как никогда серьезна.
Неотвечающим национальному законодательству называют украинские власти предложение правительства Германии о госпитализации отбывающей наказание в колонии Юлии Тимошенко в специализированную берлинскую клинику Шарите, медики которой ранее обследовали экс-премьера и установили ее диагноз – хроническая грыжа межпозвоночного диска. Сергей Соболев продолжает.
Власть боится комплексного обследования Тимошенко. Ведь то, что было сделано, это было сделано в условиях той же камеры, в условиях тотального контроля за каждым шагом. А врачей из экспертной комиссии, я имею в виду и немцев, и канадцев, и наших врачей независимых. Поэтому, прежде всего, власть боится комплексного обследования и крови, и показателей органов. У нас есть большое подозрение, что Тимошенко отравлена в условиях камеры. Все эти обострения, которые происходят, они явно обострения, которые на фоне не сегодняшних болезней, не вчерашних, а это явно новые наслоения. В Украине достаточно известны исследования целой группы врачей, которые во время изучали ситуацию с отравлением тальком. Если помните, у нас был такой черновецкий случай, когда там десятки детей были отравлены, тогда власть скрывала это все, заявляла, что ничего подобного нет. Так вот, симптомы этих отравлений очень схожи. Эта власть не гнушается никакими способами. Они навязывают обследование только в условиях их клиники, их определенной клиники. Врачей, которые уже давно забыли, что такое клятва Гиппократа, и выполняют любые заказы нынешней власти.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». 29 апреля исполнилось 20 лет со дня начала расовых волнений в Лос-Анджелесе, спровоцированных избиением полиции афроамериканца. Беспорядки, жертвами которых стали несколько десятков человек, продолжались несколько дней. Они вызвали потрясение в стране и стали поводом для огромного всеамериканского самоанализа. В воскресенье эта дата была отмечена в Лос-Анджелесе демонстрациями и митингами. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Примерно за год до лос-анджелесских волнений к суду были привлечены 4 белых служащих городской полиции, обвинявшихся в зверском избиении афроамериканца Родни Кинга. Тот, будучи за рулем автомобиля, проехал на красный свет и не подчинился требованию полицейских остановиться. После короткой погони его остановили, но при попытке ареста он оказал сопротивление, за что был жестоко избит. Полицейские действовали дубинками и ногами. Всю эту сцену снял на видеопленку фотограф-любитель. 29 апреля 1992 года присяжные, все белые, признали подсудимых невиновными в превышении пределов необходимой обороны. Позже уже в федеральном суде Кинг выиграл иск к департаменту полиции и получил от него в порядке компенсации около 4 миллионов долларов. Известие об оправдательном приговоре спровоцировало реакцию, которую страна не видела несколько десятилетий. Протесты афроамериканцев быстро переросли в массовые беспорядки и атаки на другие этнические меньшинства. Беспорядки продолжались 6 дней, в них погибли 55 человек, 2300 с лишним получили ранения, причиненный материальный ущерб оценивался в миллиард долларов. Как показало расследование, если бы полиция оперативно пресекла первые вылазки вандалов-одиночек и банд-хулиганов, то массовых волнений и грабежей, вероятно, удалось бы избежать, и губернатору Калифорнии не потребовалось бы вызывать на подмогу части Национальной гвардии. Но полицейское начальство в отсутствие своего шефа, находившегося в командировке, как будто впало в ступор и не отдавало приказы выдвигаться сотням пребывавшим в готовности полицейских из опасения, что решительные действия только ухудшат обстановку. Несмотря на то, что волнения в Лос-Анджелесе имели ярко выраженный расовый характер, главными его жертвами стали не белые. Хотя всю нацию потрясла видеозапись, запечатлевшая, как хулиганы избивают до полусмерти белого водителя грузовика Реджинальда Дэнни, а иммигранты из Южной Кореи, прежде всего мелкие предприниматели. На их собственность, находившаяся в эпицентре столкновений, пришлась половина всего ущерба, причиненного беспорядками. Разгрому подверглись более 2000 корейских магазинов и предприятий бытового обслуживания. Многие корейские иммигранты, прошедшие воинскую службу у себя на родине, надели старую военную форму и с винтовками и пистолетами вышли защищать свои бизнесы, ослушавшись распоряжения бездействовавшей полиции не пускать в ход оружие. На это их вдохновила городская корейская радиостанция, сообщавшая, что американские граждане в соответствии со второй поправкой Конституции имеют право оберегать свою жизнь и собственность с помощью оружия. Поначалу экспертное сообщество сделало вывод, что главной причиной волнения в Лос-Анджелесе было бедственное экономическое положение участников протестов. Сегодня, однако, многие социологи отказались от этого взгляда. Так, по показателям сугубо социально-экономическим, средний доход, уровень безработицы, порядка 20%, качество районных школ, последнее место в городе, ситуация в этом районе, где с того времени поселилось много латиноамериканцев, мало изменилась. Интересно, однако, что криминогенная статистика резко улучшилась, причем главным образом за счет успешной борьбы полиции с зачинщиками беспорядков, преступными бандами, которые 20 лет назад безнаказанно терроризировали местное население. Полиция сегодня куда больше прежнего заботится о безопасности местных жителей, за что и снискала их благодарность. 70% лос-анджелесцев дают положительную оценку стражам порядка. Изменился также этнический состав полицейского управления, что повысило доверие к нему со стороны граждан. Если в 92-м году в полиции служило 1800 выходцев из Латинской Америки, то в настоящее время их в 2.5 раза больше. В своей последней книге «Бунт в душе» Родни Кинг, чье избиение спровоцировало беспорядки, пишет, что за прошедшие годы многие полицейские пытались загладить вину коллег перед ним и помочь ему изжить алкогольную и наркотическую зависимость. 20 лет потребовалось на то, чтобы сгладить негативное отношение к нам местного населения. И этот процесс далеко не завершен, сказал Чарльз Бек, нынешний шеф полиции Лос-Анджелеса, 20 лет назад бывший сержантом. А один из местных жителей, афроамериканец и владелец парикмахерской, заявил в интервью. Полиция более не является оккупационной армией. Спиртное и наркотики сильно подогрели страсти участников лос-анджелесских волнений. С тех пор на 20% сократилось в районе число ликероводочных магазинов, на 50% выросло присутствие универмагов. Волнения в Южной Калифорнии, отмечают социологи, оставили глубокий след в памяти американцев. Большой резонанс вызвало интервью телекорпорации CBS с Родни Кингом по случаю 20-летия событий в Лос-Анджелесе, в котором его спросили, что он думает по поводу нашумевшей истории Тревейна Мартина, чернокожего подростка, убитого во Флориде белым дружинником. «Когда я услышал в записи крики Мартина о помощи, то вспомнил, что кричал тогда точно так же, как и он», — ответил Кинг. И на демонстрациях, прошедших в городе Сэнфорде, где был убит Мартин, звучали слова, носившиеся в воздухе во время бунта в Лос-Анджелесе: «No justice, no peace» — «Без правосудия нет гражданского мира».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Чехии Вацлав Клаус отменил визит на Украину из-за сообщения о ненадлежащем обращении в харьковской колонии с экс-премьером Юлией Тимошенко. Ранее отказались от поездки на Украину лидеры Германии, Австрии и Словении. В Генпрокуратуре Украины сообщили сегодня, что предварительные данные проверки не подтверждают информацию об избиении Тимошенко сотрудниками колонии. Власти Иркутской области продолжают ликвидировать последствия разлива нефти в Ангару 25 апреля. Черемховский водозабор, из-за поломки которого без воды остались 77 тысяч человек, пока не работает. В Подмосковье, в городе Жуковске, задержаны двое защитников Цаговского леса, которые препятствовали работе техники на месте вырубки деревьев под автотрассу. В Москве 1 мая состоится акция протеста левых сил с участием КПРФ, Левого фронта, а также анархистов под лозунгами «Очистим Кремль от самозванцев». Свою акцию проведут также националисты. От 9 до 20 человек, по разным данным, погибли в результате взрывов у зданий служб безопасности в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии. Большинство погибших — сотрудники силовых ведомств. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посещая Мьянму, призвал страны Запада отменить или существенно ослабить санкции против этой страны. 14 человек остаются в больницах после взрывов в украинском Днепропетровске. Китайский правозащитник и диссидент Чен Гуанчен, бежавший из-под домашнего ареста, находится на территории посольства США в Пекине, заявил другой известный диссидент Ху Джиа. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Москве с министром иностранных дел Судана Али Карти сегодня призвал Судан и Южный Судан отказаться от враждебной риторики и прекратить военные действия. Апелляционный суд Бахрейна постановил пересмотреть приговоры, вынесенные ранее более 20 активистам оппозиции за организацию массовых протестов в начале прошлого года. Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что окажет помощь Бараку Обаме в ходе его предвыборной кампании. В Иерусалиме в возрасте 102 лет умер отец премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Продолжим программу. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, я уже сказал, посетил Мьянму впервые после начала демократических преобразований в стране, где долгое время правили военные и которая находилась в международной изоляции. Сегодня же лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи объявила, что присоединяется к работе парламента, чему ранее препятствовал спор из-за текста депутатской присяги. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Пан Ги Мун прибыл в страну, чтобы провести переговоры с президентом Мьянмы Тейн Сейном, выступить перед парламентом и встретиться с лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи, в чем ему было отказано в ходе визита в 2009 году тогдашними военными властями. С тех пор военные формально передали власть гражданскому правительству, хотя и сохранили в стране огромное влияние, а Су Чжи была освобождена из-под домашнего ареста, где провела большую часть последних 20 лет, и вместе со своей партией «Национальная лига за демократию» смогла принять участие в довыборах в парламент. Генеральный секретарь ООН, использующий поездку в Мьянму, чтобы содействовать ускорению демократических преобразований в стране, заявил во время выступления в парламенте.
Я приветствую президента Тейн Сейна за его видение, лидерство и смелость в переводе Мьянмы на дорогу перемен. Я приветствую Аун Сан Су Чжи, Национальную лигу за демократию и других, кто присоединился к политическому процессу и участвовал в недавних выборах. Мы знаем, что Мьянма может справиться с задачами восстановления согласия, построения демократии и развития, но для этого понадобится вся ваша решимость и ваше совместное лидерство и партнерство. Дорога перемен по-прежнему ненадежная и неоднозначная, но без сомнения слишком узкая, чтобы поворачивать назад.
Пан Ги Мун призвал также международное сообщество отменить или еще более ослабить санкции против Мьянмы. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон, также посетившая Мьянму, заявила, что Европейский Союз откроет в стране дипломатическое представительство. Сегодня же Аун Сан Су Чжи объявила, что она и ее сторонники, выигравшие недавние довыборы в парламент, преодолели разногласия с властями из-за текста депутатской присяги. Лидер оппозиции и представители возглавляемой ею Национальной лиги за демократию на прошлой неделе отказались произнести клятву в ее обычном виде, включая обязательство защищать Конституцию 2008 года. Эта Конституция, в частности, закрепляет ведущую политическую роль военных, гарантируя им четверть мест в парламенте. Су Чжи, в свою очередь, предлагала заменить слово «защищать» на слово «уважать». В понедельник, однако, Аун Сан Су Чжи заявила о готовности пойти на уступки, чтобы депутаты от Национальной лиги за демократию смогли, наконец, занять свое место в парламенте.
В качестве жеста уважения мы последуем политике поиска компромисса с различными группами, так что я хочу объявить, что мы как можно скорее займем места в парламенте, принеся присягу. Мы решили пойти на компромисс в этой ситуации, потому что не хотим становиться политической проблемой. Некоторые люди могут подумать, что Национальная лига за демократию пошла на уступки, но пусть они думают, что хотят.
Национальная лига за демократию победила на выборах в Мьянме в 1990 году, но военные тогда аннулировали результаты голосования и поместили Аун Сан Су Чжи под домашний арест. С тех пор и до недавнего времени партию Су Чжи не допускали к выборам. Вот как в интервью «Радио Свобода» оценила перспективы демократических перемен в Мьянме ведущий специалист Института востоковедения РАН Аида Симония.
Вряд ли оппозиционная партия «Национальная лига за демократию» будет играть большую роль в парламенте. 80% голосов контролирует армия, которая 25% мест отведено еще до выборов. Остальные принадлежат правящей партии. Но «Национальная лига за демократию» и сама Аун Сан Су Чжи получают официальную трибуну для высказывания своих мнений, чего раньше не было. Я думаю, что начатые реформы продолжатся. Бывшее военное руководство, которое сейчас фактически те же самые люди, просто они все гражданские, и местные предприниматели заинтересованы в том, чтобы над руководством Бирмы не было угрозы привлечения ее за военные преступления и за нарушение прав человека. Заинтересованы, чтобы не случилась арабская весна, и престарелый бывший лидер, старший генерал Тан Шве, который ушел в тень, но я полагаю, что он все-таки контролирует по-прежнему все, что он совсем не хочет участи Мубарака. Богатство, сосредоточенное в руках генералитета, они заинтересованы, чтобы все это сохранилось. Глядишь, вот и станет действительно демократической страной.
Это была ведущая специалист Института востоковедения Аида Симония. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Как вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили всех говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властями и обществом. Радио «Свобода», напомню, решила сравнить положение РПЦ в России с ролью крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в материале, завершающем цикл «Церковь между властью и обществом», мы поговорим о Соединенных Штатах, где религия была полностью отделена от государства его отцами-основателями, которые сами, однако, были ревностными христианами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
На вершине холма Соледад в калифорнийском городе Ла-Хойя стоит 9-метровый белый крест. Он является частью памятника военнослужащим, погибшим во время Корейской войны. Крест был сооружен в 1954 году на земле, принадлежавшей штату Калифорния. Позднее эта земля перешла во владение частной благотворительной организации, а еще позднее оказалась во владении федерального правительства. Тут и начались споры. Правозащитные организации, считающие, что наличие религиозного символа на земле федерального правительства противоречит принципу разделения государства и церкви, подали в суд с требованием убрать крест. Окружной суд в Калифорнии их поддержал. Тогда сторонники сохранения креста решили бороться и обратились за помощью к федеральным властям. Недавно администрация президента Обамы приняла их сторону и от их имени обратилась в Верховный суд США с запросом, чтобы тот пересмотрел решение калифорнийского суда. Это, в свою очередь, вызвало споры, а следует ли государству вообще вмешиваться в такого рода вопросы. Профессор Томас Фарр, руководитель исследовательского проекта «Свобода религии» при Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Конечно, правительство не должно было бы вмешиваться, говорит профессор, если бы оно настаивало, что от креста надо избавиться. Но в данном случае суть дела в другом. Правительство обязано отреагировать на запрос граждан, тем более если граждане считают, что какое-то судебное решение противоречит Конституции США. Судя по всему, администрация Обамы, а лично я с ней в данном случае согласен, считает, что наличие креста на территории, находящейся во владении федерального правительства, не противоречит первой поправке к Конституции. Самое первое предложение первой поправки к Конституции, о которой говорит профессор Фарр, гласит следующее. Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии или запрещающего свободное исповедание оной. Эта поправка является частью Билля о правах. Она была принята в 1791 году. Казалось бы, все предельно ясно. Государство и религия отделены друг от друга раз и навсегда. Но юридические и философские вопросы, связанные с первой поправкой, возникали и продолжают возникать. Специалисты по конституционному праву согласны с тем, что, как минимум, это положение первой поправки запрещает установление в США государственной религии и финансирование ее со стороны государства. Но историки и юристы по-прежнему спорят о том, что именно имели в виду отцы-основатели. Хотели ли они запретить какую бы то ни было поддержку государством христианской религии вообще? Отмечается в частности, что тот же самый первый конгресс, который эту поправку принимал, открывал свои заседания с христианских молитв и финансировал христианские миссии на территориях, где проживали индейцы. Те же, кто придерживается той точки зрения, что отцы-основатели все-таки хотели полностью отделить государство от церкви, указывают на труды Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона, в которых те писали о необходимости создания стены, отделяющей церковь от государства. Совершенно очевидно, говорит профессор Фарр из Джорджтаунского университета, что отцы-основатели не намеревались сделать Соединенные Штаты христианским государством. Их цель заключалась в том, чтобы Соединенные Штаты были государством, где гарантирована свобода вероисповедания для всех. Просто так получилось, что подавляющее большинство населения страны тогда были христианами. Идея первой поправки к Конституции в том-то и заключается, продолжает профессор, чтобы защитить религию от государства, потому что отцы-основатели считали религию жизненно важным компонентом американской демократии. Первая поправка к Конституции не ставила своей целью отделение религии от политики. Когда речь идет об отделении религии, то имеется в виду ее отделение от государственных институтов. Но создатели нашего государства считали, что верующие должны участвовать в демократическом процессе, создании законов в гражданском обществе в целом. Но если это так, то как объяснить, что большинство американцев сейчас считают, что религия играет слишком большую роль в политике? Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного недавно исследовательским центром Pew Research. Люди устали от того, что политики манипулируют религией во имя достижения своих политических целей. Одно дело, если бы политики просто говорили: «Я верю в то-то и то-то и готов отстаивать свои убеждения». Это только вызвало бы уважение. Причем неважно, какого исповедания этот политик, христианин он или мусульманин. Совсем другое дело, когда политики начинают обвинять своих противников в том, что они не придерживаются определенных убеждений. Тогда люди сразу видят цинизм политика, и это их отталкивает. Американские граждане, мне кажется, не против того, чтобы религия была частью политической жизни, но они против циничного использования религии. Это был профессор Джорджтаунского университета Томас Фарр. Что касается креста на холме Соледад в Калифорнии, то его судьба в руках Верховного суда США. Правда, суд еще не решил, примет ли он этот вопрос к рассмотрению.
Напомню, что рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Владимир Дубинский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо заявил, что не намерен присутствовать на предстоящих в этом году матчах чемпионата Европы по футболу, которые пройдут на Украине. Решение будет пересмотрено лишь в том случае, если Киев ответит на опасения международного сообщества относительно условий содержания в колонии бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко. Президент Чехии Вацлав Клаус сегодня отменил визит на Украину по той же причине. Ранее отказались от поездки на Украину лидеры Германии, Австрии и Словении. В Подмосковье, в городе Жуковский, задержаны двое защитников Цаговского леса, которые препятствовали работе техники на месте вырубки деревьев под автотрассу. В Москве 1 мая состоится акция протеста левых сил с участием КПРФ, Левого фронта, а также анархистов под лозунгами «Очистим Кремль от самозванцев». Свою акцию проведут и националисты. В Сирии, на северо-востоке, в результате двух взрывов погибли от 9 до 20 человек, по разным данным. Большинство из них сотрудники силовых ведомств. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посещая Мьянму, призвал страны Запада отменить или существенно ослабить санкции против этой страны. Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что окажет помощь Бараку Обаме в ходе его предвыборной кампании.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В Британии вышла книга под названием «Беларусь. Последняя европейская диктатура». Ее автор, политический аналитик Эндрю Уилсон, пытается ответить на вопрос о причинах политического долголетия белорусского президента Александра Лукашенко и делает вывод, что, несмотря на авторитарный стиль правления, у Лукашенко есть определенная социальная база в стране, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Эндрю Уилсон пишет, что хотел ответить в своей книге на два вопроса. Почему после 1994 года к власти пришел Александр Лукашенко? И можно ли назвать политическое долголетие нынешнего президента Беларуси случайностью? Или же этому способствует то, что он якобы воплощает в себе традиционные для белорусской истории и важные для ее народа национальные стереотипы и ценности, как считают его сторонники? Отвечая на эти вопросы, Эндрю Уилсон приходит к неутешительному выводу о том, что, несмотря на авторитарные методы правления, нарушение прав человека, политические репрессии, у Лукашенко имеется определенная социальная база в стране. Автор книги выделяет в личности Лукашенко черты политического демагога и второстепенного тирана, для которого власть стала навязчивой идеей. Создание союзного государства, альянс с Россией, был для Лукашенко чисто амбициозным проектом, завуалированной формой обретения верховной власти над двумя государствами. А когда выявилась нереализуемость его честолюбивых устремлений, он утратил всякий интерес к сближению с Россией. Уилсон называет союзное государство виртуальным институтом, в существовании которого не заинтересована ни одна из сторон. Он полагает, что за политическим заигрыванием Лукашенко с Россией скрывается стремление превратить Беларусь в своего рода буферную зону, в ничейную полосу между Россией и Западом и паразитировать на антагонизме между ними. Однако на Западе, подчеркивает британский политический аналитик, Александра Лукашенко воспринимают сейчас как последнего диктатора Европы. Против него и его окружения вводятся санкции. Под руководством Лукашенко Беларусь превратилась в глазах международной общественности в государство-изгой, оказавшись в одном ряду с Северной Кореей и Ираном. В интервью «Радио Свобода» Эндрю Уилсон говорит о социальной базе Александра Лукашенко и о причинах его политической непотопляемости.
Во время президентских выборов 1994 года Лукашенко позиционировал себя как антисистемный популист и борец с номенклатурой. В то время такие настроения в Белоруссии были сильны, и он пользовался популярностью. После выборов, когда он стал президентом, и до голосования в 2010 году, у него была довольно значительная электоральная поддержка. При этом речь шла примерно о не более 45% населения. Это был почти такой же рейтинг, как и во время первых выборов, на которых он одержал победу. Здесь нужно учитывать, что популярность Лукашенко во многом определяется возрастом избирателей. Наибольшей поддержкой он пользуется у старшего поколения. За него охотнее голосуют жители деревень и небольших городов, чем столичные избиратели. Играет роль и образовательный уровень. Чаще это люди с более низким уровнем образования. Здесь дает о себе знать своего рода негласный постсоветский социальный договор между менее обеспеченными слоями населения и
властью, рабочими и крестьянами старшего возраста. Однако в последнее время их поддержка сходит на нет из-за серьезных экономических трудностей, которые переживает Белоруссия, из-за девальвации белорусского рубля.
Придерживается ли Александр Лукашенко и его режим какой-то идеологии? Что можно сказать о его политических убеждениях?
У него нет никакой идеологии. Его политическим приоритетом остается стремление любой ценой сохранить власть. Поэтому Лукашенко воссоздает в Беларуси общество советского типа, ориентированное на социальное равенство и государственное регулирование. Он пытается устранить опасность, связанную с приватизацией на региональном уровне, дающей возможность обогатиться местной бюрократии, и заявляет, что этого не допустит. Но история его президентства – это история политических игр. Одно время он опирался на идею русофильства, затем спекулировал на кардинально противоположных идеях, выдавая себя за белорусского националиста. После этого перенял путинскую роль борца с цветными революциями. За время своего президентства Лукашенко демонстрировал несколько политических линий. Никакой официальной развивающейся идеологической доктрины у него нет, если не принимать в качестве идеологического суррогата выдвинутый им в 90-е годы концепцию «Минск-4 Рим». Этим он хотел противопоставить Белоруссию коррумпированному Третьему Риму Бориса Ельцина. Однако эта безумная идея так и не была развита. У Лукашенко всегда было немного возможностей для идеологического маневрирования, но это именно то, чем он постоянно занимается.
Говорил автор книги «Беларусь. Последняя европейская диктатура» Эндрю Уилсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». И этот ее час завершит репортаж из Барнаула, где открылась необычная школа. Школа для оппозиционеров. Ее открыли активисты общественного движения «Декабристы» совместно с краевым отделением КПРФ. Тему продолжит наш корреспондент в Барнауле Олег Купчинский.
Как сделать митинги и протесты более эффективными? Нужно ли прибегать к такой крайней форме, как голодовка? Как гражданские активисты могут реально помочь людям? На эти и другие вопросы должны ответить участники школы оппозиционера. Этот новый образовательный проект начали активисты общественного движения «Декабристы» совместно с Алтайским крайкомом КПРФ. Основная цель проекта – научить граждан эффективно отстаивать свои права, давить на власть и с помощью законных акций протеста решать политические и социальные проблемы. Еженедельно участники школы будут обсуждать такие вопросы, как правильно выбрать форму самой акции, как грамотно подавать уведомления на ее проведение, каким образом в ходе митинга или пикета взаимодействовать с представителями органов власти и полиции. Как считает Людмила Александрова, лидер движения «Декабристы», многие предвыборные протестные акции в России были неэффективными, поскольку их организаторы плохо представляли себе, как вызвать власть на диалог и кого именно они должны защищать.
Наша школа оппозиционера никак не заточена под какую-то определенную идеологию. Мы будем рады видеть всех, кто хочет защищать свои интересы, но не имеет доступа к властным ресурсам и при этом понимает, считает или столкнулся на деле, что все официальные пути вневластные, такие как сбор справок, обращение в различные инстанции, они часто очень долгие и не всегда приводят к желаемому результату. То есть те, кто понимает, что собственные требования, законные требования необходимо подкреплять какой-то публичной деятельностью, не обязательно уличными акциями, но информационными поводами в СМИ, громким озвучиванием своей позиции, иначе они не приведут к желаемому результату и каким-то образом, хотя бы своими слабыми силами, пытаться давить на власть.
На первом занятии в школе оппозиционера анализировались различные формы протеста. Все они возникли не на пустом месте. Креативная и имевшая большой резонанс идея нано-митинга игрушек возникла после того, как власти Барнаула трижды не согласовали проведение обычного митинга за честные выборы. После этого митинги были разрешены. Поводом для голодовки рабочих Алтайского тракторного завода, которого поддержала КПРФ, стала многолетняя задолженность по зарплате. А время голодовки организаторы выбрали в тот момент, когда алтайский губернатор Александр Карлин уехал в командировку во Францию. После этого ему позвонили из администрации президента и потребовали вернуться домой, чтобы решать проблемы рабочих. Однако сама по себе голодовка еще не гарантия того, что требования ее участников будут выполнены. Пресс-секретарь Алтайского крайкома КПРФ Константин Ганов привел примеры и неудачных акций. Например, не достигла своей цели голодовка в Бийске.
абсолютно неудачная, потому что людям было непонятно, за что голодают и ради чего. Было множество разных лозунгов. И выглядело это действительно как пикет, и по сути было как пикет. Когда человек стоит с плакатом, не сидит в палатке, на которой какая-то надпись, то это пикет, это иначе не назвать. Организовано было явно по следам голодовки на Алтраке, и в надежде на то, что вот такой же резонанс будет, но не получилось. Потому что людям было непонятно, за что.
Жизнь показывает, что успеха гражданские активисты и представители оппозиции добиваются тогда, когда они откликаются на реальные проблемы людей. В этом случае люди идут к ним за поддержкой. Елена Занина работает в специальном коррекционном училище для детей, инвалидов и сирот. Вместе со своими подопечными она начала борьбу за права детей и просто за нормальные условия их жизни. Учащиеся голодали, их кормили семечками и чипсами, а нормальные продукты заведующий столовой продавал в собственном магазине. Кроме того, он заставлял девочек, учащихся в училище, оказывать сексуальные услуги. После обращений в крайком КПРФ и в средства массовой информации ситуация поменялась. Директор училища и заведующий столовой были уволены. Говорит Елена Занина.
Началось с того, что дети стали возмущаться. Писать директору, куда-то писать в инстанции и так далее. То есть они приходят и говорят: Елена Васильевна, я имею право. Ну, я преподаватель права. Ну, конечно, имеешь. У них немножко, конечно, ущербный интеллект, но тем не менее они могут достаточно хорошо анализировать положение. И в итоге дети стали обращаться, последнее, куда они стали обращаться, вот средства массовой информации. Одна часть детей обрадовалась тому, что получили, более активная часть, они испугались, вынуждены были уйти из училища. Это был вот такой показательный момент. Я горда за своих учеников, что они не струсили, они пошли, и действительно, а мы имеем на это право.
Впрочем, обсуждая эту ситуацию, многие участники школы оппозиции решили, что зло так и не было наказано, ведь виновные избежали уголовного наказания, а коммунисты сговорились с чиновниками, согласившись не поднимать шум. Однако Елена заметила, что они специально не стали обращаться в прокуратуру, пожалев неокрепшую психику подростков. Да и доказательства преступления было собирать трудно. Гражданские активисты были едины в том, что надо заниматься конкретными делами, помогая людям, и при этом придавая широкой огласке проблемные ситуации и нарушения. Правда, многие сетовали на то, что протестная активность, да и вообще активность людей крайне низкая. Многих не только на митинг не выведешь, но и не заставишь защищать свои собственные права, говорит Сергей Савченко.
Факт остается фактом. 1000 человек для Барнаула – это очень много. Вывести 1000 человек сложно. Я на куче митингов был, проводившихся здесь, в Барнауле, могу сказать, что ни одна политическая партия, которая есть в Барнауле, больше 150 человек вывести не может у нас. КПРФ выводила 150, максимум 200 человек.
Однако это не причина опускать руки, решили участники школы оппозиционера. На следующих занятиях они хотят обсудить, как сделать акции протеста более креативными и резонансными. В разговоре, кстати, примут участие сотрудники МВД. Организаторы школы оппозиционера учат других и учатся сами. Они готовятся к реальной защите прав людей в условиях ухудшения социально-экономической обстановки. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Новая госпрограмма в области экологического развития до 2030 года, утвержденная сегодня президентом Дмитрием Медведевым, такова главная тема следующего часа программы.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.